Глава 25. Кабинет доктора Попджоя. Время для Эстер тянулось очень медленно. На разбойничьем насесте день почти не отличался от ночи, разве что квадратик окна под самым потолком камеры из черного становился серым. Однажды в окошко заглянула только-только начавшая убывать луна, и Эстер поняла, что прошло уже больше месяца с того дня, как она убежала от Тома. Она сидела в углу, ела, когда тюремщики просовывали еду через дверное окошечко, присаживалась на жестяное ведро, если приходила надобность. Как умело начертила на плесени, покрывавшей стены, маршрут Анкориджа и Архангельска, пытаясь высчитать, когда и где хищный мегаполис догонит свою добычу. Большую часть времени Эстер думала о том, что она дочь Валентайна. Бывали дни, когда она жалела, что не убила его, пока у нее была такая возможность. В другие дни она мечтала, чтобы он был еще жив. А она бы о многом хотела его спросить. Любил ли он ее мать? Знал ли он, кто такая Эстер? Почему он так любил Кэтрин и совсем не любил свою вторую дочку? Иногда дверь камеры распахивалась под ударом ноги, и солдаты отводили Эстер в зал памяти. Там ее ждали Сатия, Попджой и механическое существо, которое было когда-то Анной Фанг. К портретам на стенах прибавилась увеличенная, жутко уродливая фотография Эстер, но Сатия, видимо, считала полезным, чтобы и сама Эстер присутствовала, пока она терпеливо рассказывает бесстрастному сталкеру истории из жизни Анны Фанг. Кажется, гнев Сатии по отношению к Эстер немного утих, словно какой-то частью своего сознания она понимала, что эта тощая, покрытая шрамами девчонка не имеет ничего общего с безжалостной лондонской шпионкой-убийцей, которую она себе вообразила. Эстер тоже понемногу начала лучше понимать Сатию с ее отчаянной решимостью воскресить погибшую воздухоплавательницу. Сатия родилась на голой земле в лагере скваттеров, состоявшем из пещер с занавесочками вместо дверей. Пещеры были вырыты в отвесной стенке старой колеи в Южной Индии, которую рвали на части движущиеся города. В засушливое время года ее сородичам приходилось каждые несколько месяцев переносить свой лагерь на новое место, чтобы не попасть под гусеницы очередного проезжающего мимо города. Чиданагарама, Гутака или Джаггернатпура. В сезон дождей земля превращалась в жидкую грязь под босыми ногами поселенцев. Все говорили о том, чтобы устроиться в каком-нибудь постоянном поселении на севере, но когда Сатия подросла, ей стало ясно, что они никогда не одолеют такого путешествия. Время и силы целиком уходили на то, чтобы просто выжить. И вдруг прилетел ярко-красный дирижабль, и правила им высокая, добрая, красивая пилотесса. Ей нужно было произвести кое-какой ремонт, а направлялась она на север после выполнения задания на острове Палау-Пинанг. Дети поселенцев постоянно толпились вокруг нее, слушали, как зачарованные, рассказы о ее работе по поручениям Лиги противников движения. Анна Фанг потопила целый плавучий город, угрожавший напасть на 100 островов. Она сражалась с воздушными разведчиками из Парижа и Читаматоре и подбрасывала бомбы в машинные отделения других голодных городов. Сатия, застенчиво державшаяся в дальних рядах толпы, впервые начала понимать, что вовсе не обязана прожить всю свою жизнь как червяк. Она может бороться. Неделю спустя, на полпути к столице Лиги Тяньцзину, Анна Фанг услышала какие-то звуки в трюме Дженни Ганнивер и обнаружила Сатию, скорчившуюся среди груза. Анна, пожалев девочку, оплатила ей учебу на пилота Лиги. Сатия усердно работала, хорошо училась и скоро стала командиром авиационного крыла Северного воздушного флота. 3/4 жалования она каждый месяц отсылала на юг, своей семье, но почти никогда их не вспоминала. Отныне Лига была ее семьей, а Анна Фанг – матерью, сестрой и мудрой доброй подругой. И чем она отплатила за эту доброту? Тем, что забралась вместе с группой активистов «Зеленой грозы» в ледяные пещеры Джаньшаня, где покоились величайшие воины Лиги, и похитила замороженный труп летчицы. Тем, что привезла ее сюда на разбойничий насест и позволила Попджою ставить на ней свои алхимические опыты. Эстер невольно начала жалеть Сатию, глядя, как та упорно пытается пробудить в сталкере хоть какие-нибудь воспоминания.
«Я не Анна Фанк», — твердила в ответ чудовище, голосом, сухим, как трава в пустыне.
Иногда сталкер начинал сердиться, и тогда им приходилось спешно уходить. Однажды мнемонических сеансов не было несколько дней подряд. А позднее Эстер узнала, что сталкер убил одного из охранников и пытался вырваться из зала памяти. В хорошие дни, когда чудовище было более сговорчивым, все они спускались по бронированному коридору в расположенный поблизости грузовой ангар, где стояла на якоре Дженни Ганнивер. Эстер приходилось разыгрывать в тесной гондоле все, что она могла припомнить о двух своих недолгих путешествиях с погибшей пилотессой, а Сатия заново рассказывала о том, как Анна строила этот корабль, воруя запчасти на разделочной верфи в Архангельске, где она была рабыней, и тайно собирает Дженни под самым носом своего тупого хозяина. Сталкер смотрел на нее холодными зелеными глазами и шептал:
«Я не Анна Фанк. Мы зря тратим время. Меня построили для того, чтобы возглавить зеленую грозу, а не для того, чтобы томиться здесь. Я хочу разрушать города!»
Однажды ночью Сатия явилась в камеру. Дрожащие губы, остановившийся взгляд, затравленное выражение лица стали еще заметнее, чем обычно. Под глазами залегли лиловые тени. Ногти были обгрызены до мяса. Нестор пришла в голову странная мысль. «Она ведь тоже в тюрьме».
«Идем»,
только и сказала Сатия. Она повела Эстер подземными коридорами в лабораторию, где ряды штативов с пробирками приветствовали вошедших нерадостным оскалом. Доктор Попджой возился с какими-то сложными приборами. Его лысина блестела в свете аргоновой лампы. Сатии пришлось несколько раз окликнуть его по имени, пока он, наконец, что-то буркнул в ответ, подвинтил какую-то последнюю деталь и отошел от верстака.
«Доктор, я хочу, чтобы Эстер это видела», — сказала Сатия.
Покрасневшие, слезящиеся глазки Попджоя заморгали, обратившись к Эстер.
«Вы уверены, что это разумно? Я хочу сказать, если сведения просочатся наружу... Но, полагаю, мисс Шоу не выйдет отсюда живой, не правда ли? По крайней мере, в общепринятом смысле этого слова».
Он издал гнусавый звук, возможно, обозначавший смех, и поманил посетителей к себе. Подойдя вслед за Сатией к верстаку, Эстер увидела, что предмет, над которым работал Попджой, это мозг сталкера.
«Поразительное техническое устройство, а, моя дорогая?» —
сказал Попджой с гордостью.
«Конечно, необходим труп, куда его можно было бы встроить. Пока это всего-навсего хитроумная игрушка, но подождите, вот я его засуну в жмурика. Щепотка химикатов, слабенький электрический ток и... хлоп!»
Он снова гнусаво засмеялся. Инженер шмыгнул в дальний угол лаборатории, где за рядами стеклянных колб, банок с кусками мертвой плоти и фрагментов недостроенных сталкеров сидела на жердочке большая мертвая птица, глядя на посетителей блестящими зелеными глазами. Когда Попджой протянул к ней руку, птица распахнула рваные крылья и раскрыла клюв.
«Как видите», —
сказал инженер, поглаживая птицу,
— «я не ограничиваю свои исследования оживлением человеческих существ. Опытные образцы птиц-сталкеров уже патрулируют небо над объектом. Я обдумываю и другие возможности. Кот-сталкер, а может быть и кит-сталкер, который мог бы доставлять взрывчатку к днищу плавучего города. А пока я значительно продвинулся в области воскрешения людей».
Эстер посмотрела на Сатию, но Сатия, не глядя на нее, пошла за Попджоем к двери в дальней стене. В двери, как и в зале памяти, был магнитный замок. Длинные пальцы инженера пробежались по клавишам цвета слоновой кости, набирая код. Замок щелкнул и зажужжал. Дверь отворилась. За нею оказалась ледяная пещера, где стояли под пластиковыми покрывалами статуи странного вида.
«Понимаете, создателям тех древних сталкеров не хватало полета фантазии», —
пустился в объяснение Попджой. От его дыхания шел пар. Инженер ходил по комнате-холодильнику, сдергивая покрывало со своих творений.
Если сталкеру требуется человеческий мозг и нервная система, это еще не значит, что он обязан и в остальном походить на человека. Зачем ограничиваться двумя руками и двумя ногами? Почему всего лишь два глаза? Для чего сталкеру нужен рот? Эти ребята не едят, и мы создаем их не ради блестящей светской беседы.
Полотнища мерзлого пластика отлетали в сторону, открывая бронированных кентавров с 20 руками и гусеничными траками вместо ног, сталкеров-пауков с когтистыми лапами и орудийными башнями в животе, сталкеров с добавочной парой глаз на затылке. На каменном столе у самой двери лежало нечто неоконченное, переделанное из трупа бедняги Уиджери Блинко. Эстер ахнула, прижала руку ко рту.
«Это тот человек, который вколол мне снотворное в Архангельске!»
«А, он был всего лишь платный агент», — сказала Сати.
«Он слишком много знал. Я велела ликвидировать его в ту же ночь, когда он доставил тебя сюда». «А что, если жены явятся его искать?»
«Если бы ты была женой Блинко, стала бы ты его искать», — возразила Сати.
Она даже не взглянула на мертвого шпиона. Ее взгляд задержался на других сталкерах. Затем обратился на Поп-Джоя.
«Ну что ж»,
— бодро заметил Поп-Джой, снова набрасывая покрывало на свои изделия.
«Давайте-ка уйдем отсюда, пока эти ребята не перегрелись, а то как бы не начали разлагаться, ведь они еще не оживлены».
Эстер не могла сдвинуться с места, но Сатия потянула ее за собой со словами:
«Спасибо, доктор Поп-Джой, за ваш интересный рассказ».
«Всегда рад, дорогая леди»,
— отвечал инженер с игривым поклоном.
— «Всегда рад. Очень скоро, я уверен, мы отыщем способ восстановить память вашей подруги Анны Фанг. Всего хорошего. До свидания, мисс Шоу. Мечтаю поработать с вами после вашей казни».
Они вышли из лаборатории, спустились по короткому туннелю и оказались у двери, которая выходила на ржавый мостик, идущий вдоль отвесной скалы. С ревом налетел ветер. Эстер прикинула направление ветра, перевесилась через поручень и ее вывернула наизнанку.
«Ты как-то спросила меня, почему зеленая гроза поддерживает эту мою работу?» — сказала Сати. «Теперь ты знаешь. На самом деле их не интересует Анна. Они хотят, чтобы Поп-Джой построил для них армию сталкеров, с помощью которой они захватят власть в Лиге и начнут войну против движущихся городов».
Эстер вытерла рот, посмотрела вниз на мечущиеся языки пены, облизывающие узкие расщелины среди скал.
«Почему вы мне все это рассказываете?» — спросила она. «Я хочу, чтобы ты знала. Когда начнут падать бомбы и сталкеры зеленой грозы сорвутся с цепи, я хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я в этом не виновата. Я сделала все это ради Анны. Только ради Анны. Анна бы вам за это спасибо не сказала. Она не хотела войны».
Сатия горестно покачала головой.
«Она считала, что мы должны нападать на города, только если они угрожают нашим поселениям. Она никогда не соглашалась с тем, что жители городов — варвары. Говорила, они просто заблуждаются. Я думала, что когда Анна снова станет самой собой, она укажет нам новый путь. Нечто более сильное, чем прежняя лига, и не такое жестокое, как зеленая гроза. Но гроза набирает силу, их новые сталкеры уже почти готовы, а Анна все никак не возвращается».
Эстер почувствовала, как ее губы скривились в саркастической усмешке и побыстрее отвернулась, пока Сатия ничего не заметила. Не так-то просто было переварить все эти моральные страдания со стороны девушки, которая без всяких угрызений совести убила старого Блинко. Но Эстер почуяла здесь шанс для себя. Сомнения Сати, словно расшатавшийся пруд в тюремной решетке. Нужно использовать ее слабость. Эстер сказала:
«Вам надо предупредить Лигу. Отправьте кого-нибудь в высший совет. Сообщите им, чем тут занимаются ваши друзья». «Не могу», — ответила Сати. «Если гроза узнает, меня убьют».
Эстер смотрела на море, чувствуя на губах вкус соленых брызг.
«А что, если кто-нибудь из заключенных сбежит?» — спросила она. «Тогда вас ни в чем не смогут обвинить. Если один из пленников, который знает, что здесь творится, похитит воздушный корабль и улетит отсюда, это будет не ваша вина».
Сатия резко вскинула голову. Эстер бросила в дрожь от предчувствия свободы. Она может выбраться из этого ужасного места. Она еще успеет спасти Тома. Эстер гордилась тем, как она воспользовалась отчаянием Сатии. Ей казалось, что это очень умный, безжалостный поступок, достойный дочери Валентайна.
«Позвольте мне убежать и забрать Дженни Ганнивер», — сказала она. «Я полечу на территорию Лиги. Найду надежного человека, вроде капитана Кхоры. Он приведет на север военные корабли и захватит здешнюю базу, а уродов Попджоя выбросит в море, пока они не успели натворить бед».
Глаза Сати засияли, словно она уже представляла себе, как красивый африканец выпрыгивает из гондолы своего Ачебе 9000, чтобы спасти ее из ловушки, куда она сама себя загнала. Но она покачала головой.
«Не могу», — повторила она. «Если Кхора увидит Анну в ее теперешнем виде, он не поймет. Эстер, я не могу прервать работу. Мы уже близки к успеху. Иногда я просто чувствую, что она смотрит на меня из-под этой маски. Да и как бы я могла тебя отпустить? Ты помогла убить ее». «Вы сами этому не верите», — сказала Эстер. «Теперь уже не верите, иначе вы бы давно меня убили».
Две слезинки скатились по щекам Сати. Серебристые капельки на фоне смуглой кожи.
«Я не знаю», — сказала она. «Не уверена. Но я в стольких вещах не уверена».
Внезапно она обняла Эстер, притянула ее лицо к накрахмаленному, царапающему плечу своей форменной куртки.
«Хорошо, когда можешь с кем-то поговорить. Я не стану убивать тебя. Когда Анна поправится, она сама мне скажет, виновата ли ты в ее смерти. Ты должна остаться здесь, пока Анна не придет в себя».